Наверное, в жизни духовной, жизни христианской или вообще в существе любой религии стоит самый главный вопрос, на который нужно ответить в точности. Это вопрос о спасении. Если нет точного, ясного понимания и ответа, нет надежды на спасение. Точнее, человек может убеждать себя, поддаваясь искусству обольщения, человеческого обольщения. Человек может убеждать себя или убеждать других, обманывая порой себя и обманывая других, но спасает только познание истины, или через познание истины мы можем быть на верном пути, так же точно и в жизни. Если мы пытаемся добраться до какого-то определенного места, места, в которое нам необходимо прибыть, нам нужно быть точно уверенными в указателях этого направления. Нам нужно быть точно убежденными в том, что те, кто дают нам совет, как идти, как направлять свои стези, дают совет верный и истинный, правильный, точный, в соответствии с оригиналом. И, конечно же, Слово Божие, Священное Писание, Ветхий и Новый Завет дает нам такое направление. Есть утверждения в Слове Божьем, которые в точности могут нас наставить или направить по этому пути, по пути в вечность. Конечно же, слова Господни или слова библейские передают люди. И здесь всегда возникает проблема, потому что люди склонны порой преломлять слово. К сожалению, это правда. Мы все так устроены, и в зависимости от обстоятельств жизни, опыта, бытия своего или чего-либо другого, человек слово понимает тем или иным образом. То, до чего он достиг, и как он понял его, как он размыслил над ним, как он воспринял его. Сегодня мне хотелось бы говорить об очень важных вещах. Наверное, это будет больше учение, чем проповедь, потому что я хочу оставить для вашего размышления, понимая, что в основном здесь люди собираются те, которые жаждут познания истины и во многих вещах уже утверждены. Поэтому я надеюсь на ваше действительно глубокомысленное отношение, благомысленное к Священному Писанию, чтобы вы смогли для себя исследовать и для себя решить, а точно ли это так, как вам говорится и проповедуется. Я начну читать с книги пророка Иеремии Ветхий Завет, 7 глава, с 1 стиха. «Слово, которое было к Иеремии от Господа». «Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие, и скажи, слушайте слово Господне все иудеи, входящие семи воротами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сем месте». Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Я думаю, что эти слова, приводящие сегодня нас в трепет через множество веков, в тот момент были как гром среди ясного неба для иудеев, живущих в Иерусалиме. Для тех, кто по обыкновению своему приходили в храм для поклонения Господу. Им было на что опереться, на многовековую традицию, на обычаи своего народа, на принадлежность обществу, в котором очень многое отличалось от других племен, живущих на земле. Даже сам образ речи, понимание сложилось такое, что иудейская культура стала действительно весьма отличной от культур другого народа. Все было пронизано библейскими словами, мыслями, высказанными вслух, терминами из Священного Писания. Все это наполняло их речь и быт. Но при том, при всем, эти слова потрясли их потому, что Бог смог видеть глубину падения, в котором они находились, сами не ведая того. Будучи убежденными, что они наследники обетования и провозглашающие своими устами «мы спасены», отстояли от истинного спасения очень далеко. И мы понимаем, что эти слова пророческие, они, конечно же, перекликаются и со словами Иисуса Христа. Мы видим, что Господь, придя в храм в Иерусалимский, тоже в определенное время, точно так же, как пришел пророк Иеремия, он произносит нечто подобное, и более того, сопрягает это с действиями, когда изгоняет из храма продающих, изгоняет из храма праздных, изгоняет из храма только лишь устами своими, приближающихся к Богу, но сердцем далеко отстоящим от Него. Он также говорит: «Не сделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей?» Мы знаем это из Евангелия. Но есть и другое слово в Евангелии от Луки, которое отражает ту же самую мысль, и, как мы говорим, тот же самый дух. Это находится в 13 главе, 23 стих и далее. Ученики обращаются ко Христу с некоторым ужасом, обращаются к Нему, потому что как будто бы они прозрели, им нечто открылось. И они спрашивают Господа о самом сокровенном и важном. «Господи, неужели мало спасающихся?» Люди обращаются к Нему с этим вопросом. «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вовне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон“». Я думаю, что и еще некоторые тексты вспоминаются, когда мы читаем вот эти грозные слова. Написано: «Не всякий, говорящий мне: „Господи, Господи“, войдет в царствие Отца моего». Вопрос от лица учеников: не твоим ли именем мы пророчествовали? Не твоим ли именем чудеса творили? И вновь тот же самый ответ: отойдите от меня, все делатели неправды или делающие беззаконие. Я затрагиваю очень серьезную тему сейчас. Повторюсь, что вопрос спасения – это важнейший вопрос человеческого бытия. Потому что здесь, в христианской церкви, собраны люди, которые веруют во спасение души. Здесь собраны люди, которые веруют в вечность. которые веруют в воскресение из мертвых. Если мы действительно осознаем, что вопрос вечности является наиважнейшим, наиглавнейшим в человеческом бытие и вообще в замысле Божьем для этой планеты, есть только лишь один вопрос, который поставлен Богом, чтобы дух человеческий привести к совершенству, к праведности, чтобы человек мог воссоединиться с Богом, духом своим и стать одно со своим Творцом. Если мы понимаем, какая грандиозная, величайшая стоит перед нами задача, то, конечно же, мы будем еще раз утверждать, что вечное спасение – это самый главный вопрос нашей жизни. Тогда блекнет многое, что мы считаем неотложным, важным и необходимым для нас. Проблемы, трудности, временные горести, может быть, ситуации, которые нам кажутся неразрешимыми, не имеют больше в наших глазах того угрожающего и пугающего замысла. Мы понимаем тогда, что всякое зло может быть обращено в добро с Божьей помощью в жизни того человека, который является наследником этого вечного спасения. И я буду говорить сегодня об условиях спасения человеческой души. Мы очень внимательно будем выделять некоторые слова и понятия. Моя цель очень проста. Я хочу отойти от общепринятых канонов, которые мы часто принимаем как единственно верные. И хочу найти в Библии подтверждение, сегодня лишь используя апостольские послания только, а в дальнейшем и другие места Писания, является ли спасение одномоментным актом для человеческой души? Или же оно является неким путем, предложенным или процессом, осуществляемый в жизни верующего человека? Мы знаем слова Христа, который, в общем-то, прямо и утвердил о себе, что Он есть путь, истина, Он есть жизнь. И только лишь через Него, через этот путь, указанный Христом, только лишь через Него можно прийти к вечности. Написано, никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня. Но когда? Мы уже пришли или мы все-таки еще идем? Что говорит о спасении сам Христос? И что говорят его ученики? Я воспользуюсь сегодня лишь цитатами из писаний апостола Петра и апостола Павла. И мое желание, чтобы мы беспристрастно приступили к изучению Слова Божьего в том смысле, который есть первоначальный и неискаженный. Итак, мы откроем первое послание святого апостола Петра, самую первую главу я буду читать с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Хочу сразу обратить наше внимание на слово, которое наверняка даст нам всем утешение. Ко спасению мы хранимы, или, как сказано, соблюдаемы силой Божией. Слава Господу за это. Здесь очень ясно говорится о том, что эти люди, к которым обращает апостол Петр свое послание, они освящены, они окроплены кровью Христовой. Это образное выражение об очищении этих людей от греха. Сказано, они возрождены. И вот есть вопрос, который возникает самый первый. Если все это завершено, то зачем же тогда звучит это слово? Чтобы нам понять его, еще раз повторю, силой Божию соблюдаемых к спасению. Это как бы настоящее продолжающееся действие. Если я что-то приобрел в этой жизни, если я имею что-то в своих руках, какой-то предмет приобретенный или данный мне, подаренный, то некорректно говорить, что я только лишь готовлюсь к тому, чтобы приобрести эту вещь. И вот эти самые первые стихи, которые мы читаем, мы будем рассматривать и далее, стих 8 и 9, со второй части 8 стиха. «Веруя в Него, радуясь радостью неизреченную и преславною, достигая, наконец, верою вашею спасения душ». Сразу хочу сказать о некоторых особенностях слов или понятий синодального перевода. Меня недавно спросили, а как вы считаете, какой перевод лучше, современный или синодальный? Конечно, синодальный перевод имеет свои преимущества, огромные, очень немалые. Но, к сожалению, из-за общего невежества сегодняшней жизни, из-за того, что люди не пытаются вникать в понятия и слова, многие слова и понятия устарели, воспринимаются совсем по-другому, не так, как они написаны. Интересно, что одно из таких слов – это слово «наконец». Действительно, когда мы его произносим, обычно восприятие такое: «Ну, наконец-то ты пришел». Или «наконец это свершилось». Но в славянском, в старославянском языке слово «наконец» означает «в конце». Очень простое понимание. Так вот, здесь сказано: «Итак, достигая, наконец, верою вашею спасение душ». Сразу хочу сказать, что одно из условий спасения, о которых мы говорим, это достижение, спасение души достигается. Мы не раз об этом говорили, что под этим смыслом подразумевается усилие. Если что-то я уже имею, нельзя об этом сказать, что я этого достиг, если мне что-то подарено, дано. Достигать означает прибыть куда-то, дойти до какого-то места назначения. То есть до вечного, полного, если можно использовать такие степени и сравнения, спасения души, согласно слову апостола Петра, нужно дойти, потому что слово «достижение» означает еще старательно дойти, то есть упорно идя. Это усилие, которое производит человек с Божьей помощью, и сказано «достигая, наконец», в конце, как мы говорим, и переводя это слово. Итак, первое, о чем мне хочется сказать, что спасение, о котором мы говорим, должно осознаваться нами как достижение. Христос прямо и сказал об этом: «Многими скорбями надлежит вам войти в Царство Божие». Через очищение, через страдания, со старанием дойти до предназначенной нам Богом славы. А Богу слава во веки веков. Аллилуйя. Мы пойдем дальше. Это же самое послание, 2 глава, 2 стих. Я читаю с 1 для полноты. «Отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы, или чтобы, говоря современным языком, дабы от него возрасти вам во спасение». Обратите внимание, здесь очень ясная мысль, что во спасение нужно возрастать. Я обратил внимание, исследуя эти тексты, специально обращаясь к греческому словарю, что здесь не говорится слово «возрасти во спасении и», как многие понимают, то есть иметь определенные, скажем, духовные регалии и так далее. Здесь очень ясное слово «возрасти во спасение». Что значит «возрасти»? Младенцы, мы понимаем, это те, кто родились. Младенец, сказано, он не сведущ еще в слове правды. Согласно Слову Божию, не имея возможности долго рассуждать на эти темы, только лишь давая определенные мысли, мы скажем, что младенцы – это те, кто рождены свыше, те, кто обратили свое внутреннее естество к познанию Бога, те, кто всей своей душой пожелали служить Ему, поверили в жертву Иисуса Христа. Для чего пришел Иисус? Какое первое слово прозвучало о Христе, как рождественская весть? Спасти их от грехов их, слава Богу. Обратите внимание, есть некоторые тонкости в понимании спасения. Есть понимание спасения от грехов, которые по иудейскому преданию, как железная стена, закрывают нас от лица Бога. Есть понимание спасения как вечного наследия в Царстве Божьем. Послание к Ефесянам так и сказано, я прочту, 1 глава, 7 стих, говорится о нашем Господе Иисусе Христе, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Слава Господу! В послании к Колоссянам говорится практически подобное, в 1 главе 14 стихом, слово в слово, в котором, то есть в Иисусе Христе, мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Мы были спасены от клятвы закона, от проклятия. Христос пролил свою кровь, чтобы взять на себя наши грехи, чтобы нам открыть доступ к Богу, мы все это понимаем. Чтобы этот доступ был открыт, человек должен быть свободен от наказания за грех. По закону каждый человек, по Божьему закону, каждый человек нарушил его. Апостол Павел скажет, нет праведного ни одного. Но жертвой Иисуса Христа мы получаем оправдание даром через пролитую на Голгофе кровь. Мы получаем оправдание даром. Он спасает нас от грехов, соделанных прежде. И мы можем войти в новую жизнь и идти по пути Божьему не со своей праведностью и не с делами, которые бы мы сотворили для того, чтобы очиститься, потому что нет таких дел, которые мог сотворить бы человек, чтобы принять это очищение. Но благодаря праведности Христа Он заплатил за нас, и это есть оправдание по вере. Но вот проблема. Люди путают оправдание, которое является неотъемлемым основанием для спасения человеческой души, путают с самим путем совершения спасения, которое открыто нам в Евангелии, в Слове Божьем. Так вот, здесь сказано, что во спасение нужно возрасти. Где человек возрастает во спасение? Или как он возрастает во спасение? Это церковь. В Деяниях апостолов прямо так и сказано. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Много раз мы читали это место Писания. Но почему-то всегда были уверены, что там написано спасенных. Все так читают. Но обратите внимание, что сказано, Господь прилагал спасаемых к церкви. Те, кто будут осуществлять своей жизнью предназначенный им от Бога путь. Спасаемых для чего? Для вечной славы. Но вот для того, чтобы это свершилось, нужно возрасти во спасение. Для этого необходимо питаться чистым, духовным, словесным молоком. Конечно, мы понимаем, что это говорится о заповедях Божьих, о словах Священного Писания, которые должны в нашей жизни растворяться, давать нам рост и питание, и жизнь. Тот, кто уже совершился, он не нуждается в том, чтобы расти, Но младенец должен расти, потому что он еще не усовершился, его жизнь еще не закончена, он прощен, он на пути, но в вечное спасение нужно возрастать. Спасается только лишь тот человек, послушайте, это очень серьезно, у которого чувства очищены, у которого мысли очищены, у которого сердце направлено к Богу, у которого воля в законе Божьем, как написано, его воля отдана в распоряжение Богу. Он способен выбирать между добром и злом. Послушайте внимательно. Прощение грехов – это одна часть. Но полнота спасения, в чем она заключается? Уже это слово прозвучало сегодня. Соединение. Соединяющийся с Господом есть один дух с Ним. Так вот, послушайте меня. Соединение в духовном мире происходит только по состоянию. Проще говоря, соединяется подобное. Вы услышали это? Соединяется только подобное. В физическом мире, в перевернутой реальности – мы говорим о том, что происходит соединение противоположностей. Мужчина, женщина, плюс, минус. Но в духовном мире совершенно иначе. В духовном мире происходит соединение только подобного. Одно притягивает другое. Если душа ожесточена, как говорили древние писатели, она с демонами-мучителями соединяется. Если же душа открыта, приняв очищение, которое мы имеем во Христе Иисусе от наших грехов, и дух наш жив для праведности, и сердце направлено к Богу, то с Богом мы и соединяемся. А в вечности навечно. Слава Господу! Возрастать во спасение необходимо, потому что, говоря вообще о младенце, он сам по себе не способен ничего дать, кроме отходов жизнедеятельности, правда? Младенец совершенно эгоцентричен, он только получает. Он только способен получать или только принимать пищу ли, эмоции ли. Он даже не понимает, откуда приходит его мама и куда она уходит. Он только лишь встречается с ней, воспринимая ее доброту, тепло, свет, ласку, пищу, любовь. Вот все, что он может, но когда он возрастает в мужа совершенного, который имеет навык различать добро и зло в своих чувствах или своими чувствами, который способен уже испытывать блаженство, воплощая слова Христа, блаженнее давать, нежели принимать. И тогда совершенно иная жизнь, которая является исполнением Божьих заповедей. И вот почему сказано «нужно возрастать». Я думаю, что очень многие застряли на младенческом уровне. Им кажется, что вся их жизнь вокруг них и вращается. Все планеты, да и сам Бог предназначен только для того, чтобы удовлетворять наши человеческие желания, чувства, порой амбиции, наши страсти или страдания, переживания, все что угодно. Но кажется, что все для этого. Но во спасение, возрастая, входит тот, кто уподобляется кому? Христу, мужу совершенному, который способен отдавать себя за других, который способен видеть себя не центром, не тем, кто получает, но тем, кто дает, который способен быть руками Господа, оком Его и устами Его, передавая от сердца Его то, что мы называем любовью. Теперь мы посмотрим Писание апостола Павла. О чем же говорит апостол Павел? Отличаются его мысли от мыслей апостола Петра. Послание к римлянам, 13 глава, 11 стих. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Обратите внимание на эти слова. Еще раз повторю, непредвзято. Проще говоря, как это звучит? Да так, как написано. Вообще интересно, Апостол Павел приводит один из гимнов, пасхальный гимн, в котором говорит: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, да осветит тебя Христос». Мы знаем эти слова, и действительно человек, живущий с непробужденной душой, вот именно это пробуждение, видение Бога, когда желание, стремление к Богу вдруг приходит в нашу жизнь, это и есть рождение человеческой души, когда она обретает видение Бога, она способна увидеть, по крайней мере, Царство Божие, потому что, чтобы войти в Него, прежде нужно увидеть, согласитесь. Мы можем войти в двери в том случае, если мы увидим эти двери, к которым нужно устремиться. Прежде увидеть Царство Божие, об этом так и скажет Иисус Христос. Кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие, и, продолжая, не может войти в Него. Это две стороны одного и того же вопроса, о которых мы говорим. Так вот, спящий человек, он видит только лишь сон. Когда человек пробуждается ото сна, он с радостью по пробуждении своем встречает любезного и близкого человека, близкого друга своего, который подходит к его одру, где он спит. Так происходит, когда детки наши пробуждаются, и у нас с ними хорошие ожидаются часы и дни, нет ничего омрачающего, ты подходишь к нему, а он уже с улыбкой встречает тебя. Точно так же супруга мужа своего или наоборот. Но с другой стороны, когда ты подходишь к человеку спящему, и пытаешься разбудить его, что происходит с таким человеком? Даже если тот любезный, милый, замечательный, любимый подойдет, я думаю, многие из нас это переживали, когда говоришь: «Ух, отойди от меня, надо же, напугал как, никогда со мной такого больше не делай, не притрагивайся ко мне во сне, потому что я могу испугаться до смерти», говорят люди. Наверное, многие это испытывали, когда в ночных вот этих пробуждениях приближающийся, даже добрый и знакомый по сути, кажется ужасным и пугающим. Я думаю, что это можно перенести в духовный мир. Человеку спящему духовно любое приближение любящего Господа кажется пугающим и страшным. Оно некомфортно для него, потому что спящему хочется спать. Для пробуждения нужно некоторое время. Мы сами знаем, как начинает играть кровь в твоем теле, как в организме происходит какое-то движение, и вдруг ты чувствуешь: вот, ах, надо же, проснулся. И открываешь глаза, и видишь уже ясно то, что происходит вокруг тебя. Но пока человек спит, всякая попытка его разбудить неприятна для него, пугающая для него. Но слава Богу, что Господь настойчив, да и апостол Павел настойчив. Он говорит, что наступил час пробудиться ото сна. Ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Надо сказать, что от уверовавшего вечное спасение может быть близко или далеко. К этим людям, к римлянам, обращаясь, апостол Павел говорит, что ныне оно ближе, потому что они прошли определенный путь своей жизни, в котором было место очищению, в котором было место настоящему смирению, в котором было место прощению других людей, что называется самоотвержением, в котором было место страданию их души, страданию не от вожделений плоти, а страданию любви, возможно, страданию за другие души, страданию, чтобы все претерпевшее устоять, в котором было служение Богу. И от этого сказано: спасение ближе. Поэтому спасение может быть дальше или ближе. Это зависит от меры исполнения той миссии, которую каждому человеку дал Бог. Поэтому помилуй нас, Боже, терять время. Мы не знаем, сколько нам дней предназначено. Но дай Бог, чтобы в Духе Святом эти слова апостола Павла и к нам имели значение, что ныне спасение ближе к нам, чем когда мы уверовали. Но здесь однозначно сказано, что цель еще завершения не последовало, цель еще не достигнута. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 1-2 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь». И вот здесь начинаются некоторые моменты очень важные. Обратите внимание, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. Опять здесь слово «спасаетесь». Обратите внимание, что таких слов в текстах новозаветных очень немало, которые говорят о продолжающемся действии, о процессе. Если я лечусь в больнице, это не значит, что я уже излечился. Если я нахожусь на рабочем месте и тружусь, это не значит, что закончился мой рабочий день. Каждый понимает, что такая постановка речи однозначно утверждает, что спасаетесь – это течение жизни. Но тут следуют некоторые утверждения. Если удерживаете, преданное нами, говорит апостол Павел, если следуете учению апостольскому, если нечетно уверовали, если сердцем приняли, а не только разумом, если не приняли только лишь для улучшения каких-то условий жизни, для принадлежности, для национальной традиции, но если действительно нечетно, с сердцем, сколько же много условий на самом деле, обратите внимание. Это хорошая пища к размышлению, к отрезвлению, к реальной жизни христианской, к побегу от греха, потому что нужно бежать от греха, сказано, как от лица змея. Если мы понимаем иначе спасение, то нет смысла ни в чем, что мы делаем. Нам не нужно бояться Бога уже, нам не нужно иметь этот страх Божий. Мы можем возрастать или не возрастать, достигать или не достигать, любить или не любить. Так действительно люди мыслят, поэтому сегодня деградировало общество христианское, в большей частью евангельское. Так вот, смотрите, то, что я говорю сейчас, я говорю для серьезных людей – это страшные вещи, о которых я говорю. Потому что многие уверены в том, что спасаются в тот момент, когда уверовали в Бога. Другие в тот момент, когда приняли крещение. Третьи в тот момент, когда Дух Святой посетил их, и они заговорили на иных языках. Четвертые еще в какое-то время. Друзья мои, мы говорим, да, мы принимаем оправдание и прощение грехов, но спасение, о чем здесь говорит Слово Божие? Филиппийцам, 2 глава, 12 стих. «Итак, возлюбленные мои», он обращается к кому? К христианам. Вряд ли бы он сказал такое слово к язычникам. «Как вы всегда были послушны», это еще подтверждение. «Не только в присутствии моем», конечно же, он к церкви говорит, «но гораздо более ныне, во время отсутствия моего», слушайте дальше, «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Опять эти слова, во-первых, сказано «совершайте», что означает «делайте завершенным», то есть «делайте существенным», «реальным», «завершите», то есть «законченным». «Совершать» – это «завершать» и «делать целостным». Вот такое значение имеет это слово. Но смотрите, какую дает еще необходимую рекомендацию к состоянию души со страхом и трепетом. Трепет говорит даже о некой дрожи человеческой. «Совершайте». «Совершайте» относится к нам. Оказывается, мы ответственны в течение жизни. Дойдем ли мы до врат правды? В течение нашей жизни не свернем ли мы с этого пути? В 117-м псалме говорятся такие слова. «Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа». И как бы ангельский хор отвечает, «Вот врата Господа, праведные войдут в них». В народной традиции в песнопении еще добавлялось, «Народ, хранящий истину, войдет во врата эти». В этих вратах и есть спасение от духовной смерти и от физического умирания. Сможем ли мы дойти до них? Сможем. Если будем соблюдать необходимые условия, которые написаны здесь. Потому что и сам Бог соблюдает детей своих ко спасению. Слава Ему! Римлянам 8 глава апостол Павел говорит, «Ибо мы спасены в надежде». Очень интересное слово. «Мы спасены в надежде». Почему в надежде? Потому что каждый раз перед человеком есть выбор между добром и злом. Между подчинением Божьей заповеди и противлением. Каждый миг мы ответственны не свернем ли, не падем ли, не отвергнем ли этот путь, который нам предложил Господь. Евангелие от Луки, 21 глава, 19 стих. «Терпением вашим» — это слова Христа, «спасайте души ваши». Это еще одно качество. Это условие, необходимое, чтобы возрасти во спасение. Это служит ко спасению души. Так вот, друзья мои, Христос пришел на эту землю спасти. Не от болезни, не от гибели, не от страдания на этой земле. Все это служит к исправлению нашему, и оно служит к искуплению. Он пришел спасти нас от состояния отделенности, отгороженности от Бога. Это первопричина – спасти от греха. И мы спасены от греха, нам прощены наши грехи. И Господь ищет, чтобы произошло у нас изменение внутреннего состояния, чтобы на божественную милость был наш ответ. А на нашу веру Бог всегда отвечает благодатью. И Он ищет в нас усилия воли, чтобы мы следовали за Его Словом, следовали Его повелениям, чтобы мы научились при содействии Духа Святого повиноваться заповедям. И все это совершается по примеру Иисуса Христа. Но самое главное, это совершается и по ходатайству Иисуса Христа, который берет мои грехи, чтобы они не были стеной между мною и Богом моим. И завершая это слово, я хочу прочесть послание к евреям, вторую главу. «Посему сказано, мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление – и непослушание получало праведное воздаяние, послушайте, то как мы избежим, имеется в виду наказание и воздаяние справедливого, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него». 6 глава, 4 стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему». Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Страшные слова, братья и сестры. Мы их очень редко читаем в церквах. Обычно все люди ищут ободрения. Ободрение и утешение на своем христианском пути. Но я хочу сказать вам, пусть это слово послужит для нас строгим увещанием, напоминанием о том, что нам должно совершать наше спасение в терпении. Это подтверждает слова апостола Иакова, что вера без дел мертва. Может ли такая вера спасти тебя? Это очень четкое и ясное слово. Если наши поступки, наши действия не соответствуют заповеди Божьей, значит, мы идем против воли Божьей и противимся Ему. Но если мы будем стремиться нашей верою, может быть, не всегда будет получаться. Обращайтесь к Священному Писанию, потому что пути нашего спасения даны в заповедях Божьих. Возможность стать подобным Ему, она находится только там. Многие люди, я знаю, уверовав, никогда не обращаются больше к Священному Писанию. Очень редко открывают Слово Божие. Живут по стихиям мира. С чего убежденность, что они будут спасены? С чего? От того, что человек с искренним чувством сказал: «Иисус, войди в мое сердце, будь моим Господом и Спасителем». Он хочет Спасителя, но не желает подчиняться господству Христа. Так не бывает, это невозможно, так не может быть. Если Христос Господь, чем это? В словах ли мы читали, что нет? Не в словах, братья и сестры. Мы читали с вами не всякий говорящий. Оказывается, говорить Господь недостаточно. Этого мало. Христос Господин для того, Господь для того, кто живет согласно тому, что этот Господин говорит. Поэтому сказано, вникай в себя и в учение. Тем самым ты спасешь и себя, и слушающих тебя. Подумайте об этом. Первая наша цель, почему мы обращаемся к Библии, не для того, чтобы иметь просто лишь знания о событиях, о моментах и о каких-то происшествиях. Не для того, чтобы из Библии иметь какой-то ответ, скажем, мистический для наших каких-то суетных дел порой. А для того, чтобы из Слова Божьего узнать, как жить нам, чтобы спастись. Если мы будем жить не так, как это Слово говорит, то мы не можем спастись. Но если мы будем стремиться нашей верою, может быть, не всегда будет получаться. Но Бог с искренним поступает искренне. Если человек с верой души стремится к тому, чтобы жить согласно этого слова, он будет иметь наследие вечности. Впрочем, говорит апостол Павел, «А вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения». Хотя и говорим так. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде, имеется в виду в надежде спасения, оказывал такую же ревность до конца. Кто имеет уши, да слышит, кто может вместить, да вместит. Желание моего сердца для себя и для вас воспринять эти слова Священного Писания всерьез, полностью полагаясь на милость Божию, на Его помощь в нашей жизни. Порой мы движемся от поражения к поражению, но встаем и продолжаем это шествие. Самое главное на этом пути – не оставаться так. Написано, кто продолжает, остается, кто ругается, написано Сыну Божьему, то есть не словами, конечно, но делами своих рук, поступков, мыслей, чувств и действий. Пусть Господь благословит нас крепко об этом задуматься и искренне помолиться, не почитая себя достигшим, но стремиться достичь Христа, как Он достиг нас. Аминь.